Сегодня мы поговорим о бизнесе. Ну, бизнес, вероятнее всего, в его английском значении, оно у нас несколько другое имеет значение. Мы, говоря о бизнесе, мы думаем, что это бизнесмены, это особое там какое-то такое большое дело, которое там сверхприбыли дает. Бизнес в английском конкретном вот случае говорит просто о деле. У пастора тоже свой бизнес, потому что это его дело, это его работа, это его жизнь, это дело, твое дело. Когда я размышлял, я много об этом уже размышлял, у меня было время об этом поразмышлять, много делал себе заметок, и вы знаете, не так-то просто об этом говорить. Конечно, я мог бы говорить в контексте того Писания, которое я сегодня прочитал, чтобы ты преуспевал во всей своей жизни, во всех сферах твоей жизни, как преуспевает душа твоя. И я даже хотел этот текст взять в основу, чтобы об этом проповедовать. Но когда просто разные обстоятельства, разные вот моменты меня натолкнули на некоторые другие вещи. И поэтому сегодняшняя тема я разбил на две части. Первое, я хотел бы поговорить о работе в принципе. И вторая часть – это уже о предпринимательстве, о бизнесе. Когда вы слышите вот слово «работа», у нас есть еще такое понятие «работодатель», «работник». Что вы думаете по этому поводу? Что это? Еще конкретнее спрошу вас, как вы думаете, Бог на это смотрит? Положительно или отрицательно? Это вообще нормально или это последствия греха? Ну, последствия греха, я имею в виду, что Адам согрешил, и Бог сказал, теперь ты будешь всю жизнь работать. А ну, громче скажи.
Написано, работайте, чтобы было из чего уделять нуждающимся.
Хорошее слово. Это тоже меня просто пришло на память, и я об этом очень размышлял. Мы затронем этот сегодня вопрос. Все-таки работа – это проклятие? По одному говорите, а то что я не слышал. Абсолютно верно, абсолютно согласен, да, тоже верно, тогда я удивляюсь, почему вы до сих пор под проклятием, освободитесь от этого, Бог освобождает вас прямо сегодня, 100%, вам нужно уже отдыхать. Тоже хорошее слово, скажите громче.
Немножко поспишь, немножко подремлешь, и бедность придет, как прохожий. Поэтому
трудиться... Не ожидаешь, а она пришла, да?
Просто дело в том, что у каждой медали две стороны, а мы живем не в трехмерном измерении. Если брать от истоков, то это проклятие. То есть, если брать бытие, то это проклятие. Но мы уже прошло столько времени, и это человек должен работать. Он должен трудиться. Он не должен там ничем не заниматься и дармоедом каким-то быть. Он должен трудиться для того, чтобы содержать свою семью, для того, чтобы уделять на церковь.
Спасибо, спасибо. Кто-то еще хочет сказать? Есть желающие?
Если работа приносит радость и тебе, и людям, то это благословение Божие. А если работа приносит зло и тебе, и людям, то это проклятие. Потому что работа которая, ну, благословлена Богом. Вот это учитель, врач. Но просто как еще человек, если Божий, тоже благословенное, да, чистоту приносить. Но если в баре ты выступаешь, в стриптиз-баре или еще где-то, проклятие, это проклятие. Поэтому нужно всегда молиться и просить у Бога, чтобы Он дал ту работу, которая будет приносить нам благословение.
То есть вопрос стоит, смотря какая работа. Есть работа греховная. Ну вот я уже один грех разорвал. Это тоже работа. Там нанимаются люди на работу. Перспективные, думающие, владеющие и так дальше. Там тоже нанимаются на работу. Но я уже порвал эту работу. Говорю, не идите туда. Не обманывайте людей. Это греховная работа. Дорогие мои, почему у нас такое разное понимание? Почему мы по-разному смотрим? Вероятнее всего, две причины. Теперь слушайте меня. Я вас слушал, теперь меня слушайте. Вероятнее всего, две причины. Первая причина – наше невежество. Мы не знаем на самом деле. Вторая причина – ну, не знаем не потому, что это нам не открыто, а потому что, судя вот по реакции, и я вижу это невежество. А вторая причина – это собственный опыт, который не самый лучший. И поэтому мы разнимся, у нас разное мировоззрение. Дорогие мои, как вы думаете, как много написано о работе в Писании? Послание достаточно много. Почему? Почему? Как вы смотрите вообще на Иисуса Христа, который говорит о притче, который выходит на торжище и говорит, иди работай в мой виноградник. Он посылает куда? В проклятие или под проклятие зовет? Дорогие мои, работодатели – это не рабовладельцы. Работодатели – это благословенные люди. Потому что правильно сказано, кто нас побуждает к работе? Рот. Кушать хочется каждый день. И хочется кушать хорошо. И поэтому нам нужно трудиться. Есть разное мировоззрение. Есть разное мировоззрение. И хочу вам сказать, библейское мировоззрение относится к труду, к работе, как к нормальному, важному аспекту жизни. Потому что, когда Господь произнес проклятие за грех Адама, там несколько по-другому все это звучало. Но еще до грехопадения Он уже дал заповеди Адаму. И какие это были заповеди? Возделывай сад, в котором ты поселен, и охраняй его. И то... И другое требует определенных усилий. И то, и другое – это и есть работа. Возделывать – это участвовать, это трудиться, это правда руками своими. И охранять – это действительно работа. К сожалению, Адам не очень справился с этим, особенно со вторым. Когда пришел змей, он от змея не сохранил свой сад и даже не защитил свою семью. Он не вмешался в разговор Евы со змеем. И к чему это привело, вы это знаете. Разное мировоззрение. Люди, христиане смотрят на это, как на волю Божию. Материалисты смотрят только из-за того, что есть в этом, вот как уже сказано, материалистическая точка зрения. Тебе это нужно, род побуждает. Дети плачут. И это просто, ты просто работаешь, потому что по-другому не может быть. И мистики смотрят на это, как на проклятие. Мистики смотрят на это, как проклятие. Три главные мировоззренческих вот, взгляда на мир, и три по-разному смотрят на труд. Не это моя сегодняшняя тема, но хочу прочитать комментарий, небольшой комментарий к тому месту Писания, которое мы сегодня обязательно упомянем. И вот этот комментарий. Послание Фессалоникийцам, 4 глава, 11 стих. 11 стих я заранее, забегая вперед, прочту его в современном переводе. «И больше всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели». Итак, это послание апостола Павла, и вот некоторые комментарии. Я прочитал несколько комментариев, и они все совпадают. Я даже удивился, сегодня открыл для себя новое слово, вернее, его значение. Слушайте внимательно. Итак, к тихой мирной жизни – это призыв к лояльности по отношению к государству, содержится также в Римлянам 13 главе, то есть не участвовать ни в каких беспорядках. А вот дальше зарабатывает на жизнь собственными руками. В отличие от уважительного отношения к труду у евреев, слушайте внимательно, евреи очень уважительно относились к труду и относятся по сей день, потому они и преуспевают. Греки и римляне презирали его, считая труд уделом рабов. Заметили разницу мировоззренческую, взгляда на это? А Павел как раз больше писал именно в города, именно те, там, где преобладали греки. И вот греки и римляне смотрели на это совсем по-другому и думали, что это удел рабов. Вероятно, в Фессалоникийской церкви были люди, не желавшие работать и предпочитавшие, чтобы их содержала община или ее богатые члены. Ох, как мне что-то напоминает. Праздная городская беднота, называющаяся по латыни пролетариями, слушайте внимательно, пролетариями, все пролетарии соединяйтесь, да, создавала много проблем. Эти люди привыкли к тому, что их содержало государство или богатые патроны, часто использовавшие бедняков как орудие для достижения своих политических целей. Когда я открыл толковый словарь по пролетариям, одно из значений – это действительно городская беднота, не имеющая никакой собственности. Они действительно создавали большие проблемы. Они и сегодня создают большие проблемы. Есть люди, которые действительно не могут трудиться, а есть люди, которые не хотят трудиться. Итак, друзья мои, я хочу просто в принципе, это важно, действительно важно, посмотреть на труд, что это. И хочу со всей ответственностью сказать, это не проклятие, это воля Божия. Это то, к чему мы должны относиться очень серьезно, и то, к чему мы должны относиться как к воле Божией. Послушайте, апостолы, в том числе Павел, очень много говорил об этом и склонял людей к труду своими руками, потому что он знал эту философию одних и других, и он знал волю Божию. И потому он давал пример сам лично очень часто, имея возможность, имея право жить от благовествования, он говорит, чтобы подать вам пример, мы работали день и ночь, зарабатывали своими руками, чтобы никого из вас не обременять. Итак, апостолы, достойные, которые были жить от благовествования, достойны, чтобы их чтили своим имением, они работали, чтобы трудиться, чтобы никого не обременять и ни на кого не возлагать никакого бремени. Хочу сказать, что апостол Павел, он был достаточно знатным в то время человеком, и он был римским гражданином. Но благочестивую свою, скажем, натуру он получил от прародителей своих, которые старались жить, исполняя заповеди Божьи. Мои дорогие, как вы думаете, и, скорее всего, вы знаете, почему за каких-то последние 200 с лишним лет Америка стала той Америкой, которая есть? Почему? Версия, но не совсем истинная. Ну, ученый народ. Почему Америка стала той Америкой, которая есть сегодня? Всему простая причина. Несколько сотен лет назад пуритане, которые были гонимы в Англии, их буквально вытеснили из Англии. Они перешли, переплыли на этот новый мир или новый свет. Они начали осваивать земли в Америке. Какая отличительная черта пуритан? Пуритане примерно то, если вы посмотрите фильм, рекомендую, «Изменяющий время», вот тот человек, профессор, он больше, вот скажем, пуританского такого направления. Я не хочу сейчас много углубляться, кто такие пуритане, но им тесно стало в Англии. Их буквально вытеснили, их выгнали, выдавили. Но в этом была воля Божия. Они переплыли в Америку и поселились, и начали возделывать эту землю. Конечно же, это сопровождалось, к сожалению, и прошу прощения, не хочу сказать, что это все так, все хорошо, что они отвоевывали земли. Были уже войны, не только англичане, туда пришли французы, испанцы. Индейцам стало очень тесно, и сегодня индейцев там почти нет. Там есть несколько резерваций, где они еще как бы сохраняют свою культуру. Я был в одной из таких резерваций индейцев. Сохраняют свою культуру, где можно вспомнить мои фильмы моего детства, «Чинганчук, большой змей». Мне нравились эти фильмы. Мне нравилась смелость вот этих вот обнаженных мужиков с одной набедренной повязкой, но они и в воду, и в огонь, и они могли, правда, отстаивать свое. Конечно, страшно было, когда они скальпы снимали, но что сделаешь, везде есть две стороны медали, издержки. Так вот, пуритане, придя в Америку, они относились к тому, что всякий труд действительно облагораживает человека. И у них была философия простая. Трудись для Господа, не для работодателя и не для своего рта. Это философия не Божья. Трудись для Христа. И потому они трудились усердно. Если он кузнец, он работал своими руками для Христа. Если он дворник, он делал для Христа. Если он пекарь, он пек хлеб для Христа. То есть как для Христа. А это обязывает сделать лучше. Это обязывает сделать вовремя. Это обязывает сделать пунктуально. Это обязывает не украсть грамм сахара или масла из хлеба, чтобы был хороший хлеб. И они таким образом трудились. И им нужно отдать должное. Они основали самые престижные, которые по сей день остаются самыми престижными вузами в Соединенных Штатах, в том числе и в Англии. Самыми престижными, хотя, к сожалению, сегодня реальность такая, что основатели христиане, но Христа уже вытеснили с этих учебных заведений. И Оксфорда, и Гарварда, и других вытеснили. Но это их заслуга. Они относились к своему труду как для Господа. А разве не так написано? Делаешь ли что, делай как для Господа. И это так написано. Это принцип. Это принцип, который позволит тебе совершенно по-другому смотреть на то, что ты делаешь. Потому что, еще раз хочу сказать, ты можешь быть движим инстинктами. О, мне надо семью кормить и надо работать. Получается, что если бы у тебя не было семьи, то тебе не надо работать. О, если тебя побуждает род твой, то значит, когда тебя не будет побуждать род твой, то это и нормально не работать. Но это философия не Божья. Это неправда, это неправильно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали, что это совершенная воля Божия. Это не удел рабов. Это не удел каких-то там низших слоев, пусть работают, а мы где-то на верхушке посидим. Абсолютно нет. Ну хорошо, давайте мы все-таки по порядку. Итак, я уже сказал, что мне было очень сложно, мне и сейчас сложно. Я боюсь застрять только на этой теме, но считаю, она очень важна. Работа – это не проклятие и не удел рабов. Бог поручил это делать Адаму еще до грехопадения. И самое главное, он сам подал пример. Что он о себе сказал? 6 дней он творил, он работал. А в 7-й день что он сделал? Почил. То есть отдых. Что он сказал в заповедях? 6 дней работай, а 7-й Господу. День покоя. То есть я хочу, чтобы мы прямо правильно понимали, работа – это воля Божия. Именно работа делает человека человеком. Именно работа развивает творческий потенциал человека. Именно работа развивает общество, и много можно говорить об этом. Дорогие мои, работа, она позволяет развиваться, расширяться в вот этот весь потенциал. Послушайте, иногда, конечно, люди перешагивают или переходят границы возможностей и дозволенного. К примеру, хочу сказать, при всем уважении человеческого ума, возможностей и способностей, но генная инженерия, сегодня я это называю современная Вавилонская башня, потому что люди идут настолько далеко, и не только в фантазиях. Если вы слышали в позапрошлое воскресенье рекламу книги «Охота на Росомаху». Вот там как раз это раскрывается, но это фантазия. Люди пошли дальше, они идут к этому. Они биоробота делают сегодня. Это правда, это факт. Многое уже в этом плане сделано. Мы не просто говорим о какой-то технологии репродукции, мы говорим о том, что люди так далеко зашли. Сегодня мы просто настолько потеряны в этом мире. Мы нам много рассказали о ГМО. Как оно расшифровывается? Геномодифицированные продукты. Что это значит? Почти никто не знает, но нам важно, чтобы на каждой этикетке стояло без ГМО. Нас обманывают, еще раз обманывают, еще раз обманывают. Но это та Вавилонская башня, которая недолго ей суждено простоять. Бог скоро грядет, и Он это разрушит. Но послушайте, человеческий потенциал огромен, и он развивается и расширяется в работе. Просто в работе. Когда-то это были дерзкие задумки человека в космос отправить. Сегодня это реальность. Сегодня дерзкие задумки человека на Марс отправить, но и это осуществится, если Бог продлит время и жизнь. Потому что просто знания сегодня очень быстро умножаются. И если это не греховные, то они и будут продолжать умножаться. Сегодня для нас совершенно уже ничего удивительного. Мы даже не понимаем, как это работает, но мы с удовольствием пользуемся интернетом. Ты в интернете можешь узнать все. У тебя что-то болит, ты можешь узнать, что у тебя болит. Ты сам себе диагноз можешь поставить. Ты хочешь испечь, ты можешь взять рецепт. Ты хочешь еще что-то узнать, попасть на богослужение в какую-то церковь в Америке. Ты включаешь интернет, и ты побудешь в собрании. В Америке, в какой-то церкви. Ладно, не будем о замужестве. Давайте мы прочтем Фессалоникийцам. Дорогие мои, больше хочу сказать, читая Фессалоникийцам, а начнем мы с 3 главы, 7 стих. Я специально беру больший контекст, чтобы мы понимали, в нескольких местах апостол Павел упоминает то, о чем мы сейчас прочтем, в перечне неправильных дел, грехов. Слушайте. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». И перелистните листок, и второе послание, 3 глава, 7 стиха. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам». Он говорит о себе, об апостолах. «Ибо мы не бесчинствовали у вас». Обратите внимание, дорогие мои, мы не бесчинствовали у вас. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить никого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно». Слушайте. «Ничего не делают, а суетятся». Очень жестко написано в современном переводе, который я читал. Очень, очень жестко. «Ничего не делают и суют нос в чужие дела». Порассуждать о других делах и порассуждать, кто прав, кто виноват, при этом сам ничего не делает. Обратите внимание, дорогие мои. Не работать своими руками значит бесчинствовать. Бесчинство – это не просто что-то негативное, что-то нехорошее и неправильное. Это грех. Бесчинство – это грех. Чуть дальше он говорит: «Бесчинных, то есть тот, кто не работает своими руками, имейте на замечании». То есть он учит Фессалоникийскую церковь о том, что если кто-то не работает своими руками, а смотрит все время на богатых людей, не завидует, а ожидает от них, смотрит все время на церковь, на общину, которая как бы должна их довольствовать. Об этом Павел много писал. И если церковь должна кого довольствовать, так это вдовы старше 60 лет. И там целый перечень условий, какие это истинные вдовы. Поэтому Павел напрочь отвергает эту идею, что церковь кого-то должна обеспечивать. И он говорит: слушайте, посмотрите на нас. Мы имели право жить от вашего участия, от благовествования, но мы и этого не делали, работаем своими руками. Мои дорогие, хочу просто подчеркнуть, есть принцип, и это божественный принцип. Это не пословица, просто наша пословица: кто не работает, тот и не ест. Здесь принцип. Если кто-то не работает, пусть тот и не ест. Послушайте, это серьезный принцип. Это то, что Бог сказал через апостола Павла. Это богодухновенное слово. Работа, я бы здесь расширил понятие работа не только на работодателя, то есть работая где-то на производстве, на заводе или в магазине, или еще где-то, я бы здесь расширил. Ну, хотя еще раз хочу сказать, у меня нет времени сейчас полностью расширять. Но послушайте, это тоже одна из тем сегодня. Работа, я бы сказал так, дети тоже работают, но у них есть ответственность работы по дому. И всякое дело, которое приносит пользу, это и есть работа. Убирать в доме, пылесосить, поливать цветы, рвать сорняки – это тоже работа. За эту работу, скорее всего, мы ничего не получаем и ничего не платим своим детям, но это работа. Мы должны культивировать, воспитывать и прививать трудолюбие детям, потому что в этом есть благословение, и чуть позже мы прочтем это. В этом есть благословение. Тунеянство – это не просто, что дети или люди не работают на производстве. Это когда человек праздно сидит. И уже было напомнено это Писание. Полежишь, посидишь, и бедность придет. И бедность придет. Работа – это труд домохозяйки. Наверное, самый неблагодарный труд. Но скажите, ты приходишь в дом, и ты сразу понимаешь, кто здесь. Да или нет? Ты понимаешь, здесь те, кто полежат и посидят, или здесь те, кто как пчелки трудятся. Ты попадаешь в дом и сразу оцениваешь ситуацию. Уютно тебе ли в этом доме? И это не вопрос. Богатый дом. Очень часто в богатом доме неуютно. Это вопрос трудолюбия, это вопрос домохозяйки. У меня есть целая лекция для сестер вообще о домохозяйстве. К сожалению, я уже это немного выразил на лидерском собрании. Я сегодня хочу и буду это делать, поднимать престиж домашнего хозяйства. Женщина прежде всего, это ее дом, это ее гнездо, это ее уют. Послушайте, с уютного гнезда не очень быстро улетают птенцы. С уютного гнезда никогда не улетит мужчина. А вот неуютном, мужчины вообще по своему, знаете, образу мысли, характеру и темпераменту, вообще природе, не очень устроенные, не очень, я хочу просто сказать, в очередной раз напомню, не семинар сегодня о семье, девочки, вам это тоже нужно, но мужчина создан, как и весь мир, в хаосе, хотя мир уже более-менее был устроен, но в хаосе. Потому что земля была безвидна и пуста, и просто Бог сотворил человека уже в шестой день, то есть в завершение. Но женщину Он сотворил уже в устроенном мире. И если мужчина из праха земного, из глины, то женщина из... Вы вообще верите в это, что женщина сотворена из ребра Адама? Верите или нет? Конечно, верьте, это истина, это правда. Хотя нам непонятно, но это правда, это истина. Кто-то сказал, а почему же у мужчины тоже четное количество ребер, как бы все достают? Я говорю, ну, у безрукого мужчины или женщины еще не родились безрукие дети. Послушайте, это правда, это истина, и в это нужно верить. Поэтому домашнее хозяйство – это тоже работа, за которую, к сожалению, тоже мало денег платят или вообще не платят. Это такой труд бесконечный, никогда все не переделаешь. Ты только это сделал, только сготовил еду, и опять нужно готовить, и так дальше, и так дальше. Но послушайте, я просто говорю о работе. Нельзя сказать о человеке, особенно о женщине, которая устрояет дом свой, что она не работает, что она тунеянец. Но если она не выполняет свою роль должным образом, тогда это, к сожалению, относится к ней. Каждый должен работать своими руками. И речь идет и о детях, и о взрослых, и о мужчинах, и о женщинах. Итак, заметьте первое. Не работать – это значит бесчинствовать. Бесчинство – это грех. Это, заметьте, это не мое слово, это слово Писания. Давайте теперь вернемся к тому, что уже Вадим напомнил, почти дословно он сказал. Но мы прочтем Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава. Начнем 27 и 28 стих. Заметьте, я вам уже это сказал. Когда апостол Павел говорит о работе, он говорит в контексте некоторых негативных вещей, буквально грехов. И вот послание к Ефесянам, 4 глава, 27 стих. «Не давайте места дьяволу». «Не давайте места дьяволу». И дальше. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Меня это слово вообще очень сильно цепляет. Зацепило настолько, что я посчитал важным сегодня об этом говорить, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, преуспевании, процветании и так дальше, и так дальше. Заметьте, не давайте места дьяволу. Причем здесь дьявол? Кто крал, впредь не кради. И знаете, крал – это не только взять чужое, но это и не дать потребное. И не дать потребное. Очень часто, и Писание очень жестко об этом говорит, особенно притчи, когда дети обкрадывают своих родителей. Что это значит? А просто дети не работают и постоянно требуют у родителей. Кто-то просит, а кто-то требует. И чем старше ребенок становится взрослым, тем больше он требует. Тот, который приходит в дом отца и матери, и как сам хозяин, будучи уже взрослым, он берет то, что хочет брать. И это называется обкрадывание. Послушайте, люди, которые возрастают и уже способны трудиться своими руками, обязаны трудиться и не обкрадывать, потому что красть – это грех. Воровать – это давать место дьяволу. Не обкрадывайте. Друзья обкрадывают друзей. Когда один вынужден постоянно кого-то довольствовать, ты едешь в транспорте и как-то нормально оплатить за другого. Но когда ты постоянно платишь за другого, а другой не платит, это обкрадывание. Это нормально угощать друг друга. И там в кафе сегодня будете это делать. Но тогда, когда ты постоянно это, ожидаешь и требуешь, это обкрадывание. Дети обкрадывают своих родителей, друзья обкрадывают друзей, наглые обкрадывают простодушных. И послушайте, эта категория настолько широкая. Правда, простодушный. А человек наглый, уже давно и глаза должны покраснеть, а у него ни в одном глазу, потому что он постоянно, у него психология такая, что он нуждается, у него есть то-то или нет этого, и он нуждается, и он постоянно ожидает. И это сегодня большая проблема. Бесчинные обкрадывают церковь. Дорогие мои, меня некоторые вещи иногда удивляют. Да, церковь может уделять. И я еще раз хочу сказать, мы имеем такую сегодня привилегию, приоритет и возможность уделять. Но требовать, даже ожидать, это неправильно. Это бесчинство. Это обкрадывание. И поэтому дважды в двух посланиях Павел в перечне святости или греховности, он перечисляет и говорит о труде. Послушайте, дорогие мои, труд – это то, что Богом повелено. Это место Писания еще открывает один принцип. Заметьте, пусть каждый трудится так, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Оказывается, трудись так, чтобы у тебя был избыток. Хотя здесь будет вторая сторона. Вторая сторона, что мы должны иметь в виду, постоянно уделять нуждающемуся. Потому что вряд ли кто-то скажет: о, у меня избыток, я теперь буду налево и направо. Даже самые богатые люди не делают налево и направо, а размышляют и рассуждают. Но принцип здесь простой. Трудись так, чтобы у тебя было из чего уделять, чтобы было за что пригласить гостей в свой дом, чтобы было за что, чем оплатить проезд своему другу, чтобы было чем угостить своего брата, сестру в кафе. Трудись так, чтобы у тебя в кармане были деньги. Хотя я говорю, другая сторона, ты и расходуй так, чтобы у тебя были деньги, потому что ты можешь много зарабатывать, а денег все равно нет. Дорогие мои, просто я говорю сейчас о принципах. Нам важно сменить психологию. И я верю в перемены людей. Психологию просящего или нуждающегося на дающего, уделяющего. Нам нужно. Это меняется вот здесь. Это не в кармане, это не на работе, это меняется здесь. Многие люди, я уверен, многие из вас здесь сидящие проходили то, что я проходил. Когда ты думаешь, вот если у меня будет, вот если я заработаю, то если у меня доход будет уже такой, я точно буду делать то и то. И я вам хочу сказать, неправда, ты не будешь делать, пока здесь не будет перемен. А здесь перемены наступают таким образом, что Павел говорит, не уделяй из того, что ты будешь когда-то иметь, а уделяй из того, что ты уже имеешь. То есть вот тебе реалии, ты можешь о многом мечтать. Когда я стану крутым бизнесменом, я создам фонд свой и буду помогать. И вот тогда обращайтесь. Не будешь, пока здесь не поменяется. А здесь поменяется прямо сегодня, если ты позволишь Духу Святому менять. Из психологии просящего и нуждающегося в дающего и уделяющего. Я уже сказал о феномене Соединенных Штатов и пуританах. Они очень серьезно относились к труду и тому, что делали. И еще раз повторяю, я сегодня хочу молиться. И одна из молитв будет, я хочу молиться о домохозяйках. Хочу вас ободрить. Ваш труд настолько важен и настолько незаметен. Кажется, что делал-делал целый день, и как бы ничего не видно. Но послушайте, атмосфера и уют в доме – это самая высокая плата за ваш труд. Атмосфера и уют в доме. Это то, что у вас Бог настолько благословляет, что чаще всего наши женщины из ничего делают шедевры и умеют это делать. Ваш труд благословен Богом, и настоящая плата за него придет от Господа, и ожидайте от Господа. Потому что фактически на домашнюю работу нанимает жену, женщину не мужчина. Мужчина никогда не женится и не говорит, это плохая причина. Да вот мне некому стирать, вот мне некому там готовить. Давай, выходи за меня замуж, и я даже тебя подплачивать буду. Это не брак, это не семья, это глупости. Никогда мужчина так не нанимает женщину. Мужчина говорит, что я тебя люблю, и я тебя просто обожаю, я хочу быть твоим мужем, и я хочу, чтобы у меня полностью отдалась. Вот с этого начинается все. А потом приходит то, что приходит. Жена говорит, дай мне из того, что чего приготовить. А муж говорит, я тебе все дал, приготовь. Опять я съезжаю на тему семьи, не будем больше об этом. Вторая часть – предпринимательство. Слушайте меня внимательно. Надеюсь, что я вас еще не разочаровал. Или разочаровал. Предпринимательство. Мои дорогие, имейте мечту о большем, и она обязательно исполнится в воле Божией. Я нашел все-таки ключевым стихом для этого дела, для этого слова – 16 глава притчи, 20 стих. Слушайте внимательно. «Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен». Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Я нашел это принципом для предпринимателя, бизнесмена. И здесь две стороны медали, как, собственно, и у всего. Ведет дело разумно. Это человеческая часть. Это его труд. Это его работа. Это то, что он делает, но ведет дело разумно. И мы об этом поговорим. И вторая часть – это божественная часть. Кто надеется на Господа, тот блажен. Почему? Почему блажен? Почему надеющийся на Господа, он блажен? А потому что Писание говорит, надеющийся на Господа никогда не будет постыжен. Писание говорит, чтобы мы не надеялись на себя, на свою мудрость, на свою силу и крепость, потому что сама жизнь человека – это как пар, поднимающийся на малое время. Это как цвет на траве. Взошло солнце и увяло. А надеющиеся на Господа никогда не будут постыжены. Вам это нравится, дорогие мои? Кто делает свое дело? Вот вам два принципа. Или принцип вашего преуспевания, принцип вашего бизнеса. Веди дело разумно. Вы знаете, я много размышлял об этом и хочу сказать, наверное, вас спрошу. Михаил, что значит вести дело разумно? Вот ты, наверное, мне подскажешь. Ну, кто мне подскажет? Геннадий. Что значит вести дело разумно? Хорошая мысль. Обдумывая и концентрируясь, я одному человеку, своему другу говорил, не распыляйся. Веди дело в бизнесе, в котором ты преуспеваешь. Не распыляйся, тебя просто не хватит. Ты не объемлешь необъятное никак. Если ты распыляешься в том, то тебя просто на все не хватит, а людей, чтобы поставить на всякое дело, недостаточно. Поэтому сконцентрируйся. И я думаю, что это правильно. Сконцентрируйся взвешенно, разумно. Я думаю, что к этому будет подходить Слово Божие «сядь и исчисли». Стоит ли или не стоит? Просто сядь и взвесь. А бизнесмены умеют взвешивать. А пока ты еще просто рядовой человек, стандартный, будешь думать, он уже посчитал и сказал, «Не, это невыгодно». Разумно, поэтапно. Что еще? Как дело вести разумно, Алексей? Дело делать разумно. Тоже правильно, абсолютно. Смотря на свои способности, что-то тебе, то, что уже было сегодня с кем-то сказано, то, что тебе доставляет радость, или то, что становится твоим бременем. С бременем очень тяжело идти вообще по жизни. Если твоя работа и твой бизнес – это твое тяжелое бремя, то, скорее всего, не в этом воля Божия. Потому что то, что делает рука твоя, может делать рука твоя – делай. Это будет тебе не очень напряжно. Да, ты будешь упираться, ты будешь потеть, и не вопрос пота. Ты прольешь, может быть, тысячи потов, но это принесет в конце концов тебе удовольствие, потому что ты делаешь дело, на которое у тебя есть способности. Не услышал, что сказал? Планирование. И вот мы начинаем размышлять. И размышляя, у нас появляется общая картина. Послушайте, планирование. Ты можешь запланировать и поставить цели, развить свой бизнес еще в какую-то сферу, развить свой бизнес, захватывая территории, И некоторые развили бизнес свой не только в Украине или по всей Украине, но и за пределы. Россия, Казахстан, Беларусь, Германия. То есть планируй. Тебе не надо сразу захватывать, как Гитлер хотел захватить всю Европу. Но ты можешь поэтапно идти и развивать. Но это требует вот этого разума. Разумно веди свое дело. Что еще можно отнести к разумному ведению дела? Партнеры. Это тоже очень важно. Тщательно выбирай партнеров. Имея свой опыт. Опыт – это тоже очень важно. Причем опыт не только свой. Вы же знаете нашу поговорку. Умный учится на чужих ошибках, а глупый – на своих. Поэтому нам нужно учитывать опыт уже имеющийся. Кто-то, вот я вам говорил о опыте МММ, и нам нужно учитывать этот опыт. Что ты хотел сказать? Согласен, взвешивая свой ресурс. И когда нет ресурса, это не значит, что ты не можешь развить свое дело. Это значит, что ты стань нормально работать. Есть очень большая практика, когда человек нанимается к работе. Вот у Геннадия такая практика. Он долгое время работал на свою компанию, на свою фирму, приобретая знания и все остальное. И пришло время, когда он понимает, я могу свое создать, свое дело. Это нормально. Не имея никакого капитала, ты просто включаешься в работу. И чаще всего это как Иосиф. Как Иосиф. Бог настолько благословлял его, а он был истинным пуританином, что он так благословлял его, что он становился управителем дома. Пока Бог не поднял до управления целым Египтом, страной. Какой у него капитал? Никакого. Никакого. А что у него было? Была верность. Была правильная позиция к труду. Было почтение к людям. Хотя он раб. Он не ненавидел своего рабовладельца. Он чтил его дом. И самое главное, он боялся Бога. Друзья мои, находите ли вы это важным? Принцип. Веди дело разумно. Ну, давайте пару тезисов я добавлю к этому. Что я себе отметил? Ответственно. Вести дело разумно – это вести дело ответственно. Ты не можешь просто как бизнесмен появляться на работе, даже если у тебя все преуспевает. Когда хочешь, во сколько хочешь, ты можешь вообще не ходить на работу. Такое дело быстро разрушится. Это неразумно вести дело безответственно. Очень важно честно. Честно. Кто-то скажет, это сегодня невозможно. Послушайте, хочу сказать, насколько это возможно. И честность – это не просто поступки, это твое настроение. Это твои внутренние позиции, это твои принципы. Отдавать каждому должное. Вовремя выплачивать зарплату, если есть наемные работы. Работники, потому что им труднее, они полностью зависимы, и поэтому выплачивают каждому зарплату. И если удержана плата, это один из принципов, который Бог однажды мне открыл, она вопиет к Богу, и знаете, она вопиет к Богу не о том, чтобы твой бизнес был благословен, а о том, чтобы Бог вмешался и поступил по справедливости. Это десятина Богу. Это тоже разумное дело. Разумное ведение бизнеса. Отдавать каждому должное. Налоги. Благотворительность. То есть нуждающимся. Заметьте, Писание говорит, работает так, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Поэтому это фактически повеление. Уделяй нуждающимся. Просто уделяй. Или развивай какое-то партнерство. У нас есть люди, некоторые партнеры. Я хочу сказать большое спасибо за такую услугу. Есть у нас ряд людей, которые выполняют свое обещание достаточно тщательно. И вот мы уже имеем некоторый запас дров. Слава Богу! Кстати, их нужно прийти и сложить на место. Нерасточительность или бережливость – это дело разумное. Ну, то есть можно здесь перечень добавлять. Просто подумайте, можете свой перечень, можете буквально как ценности написать себе, вы как предприниматель, бизнесмен, веди дело разумно. Сам себе ответь на свой вопрос, а что такое разумное дело или разумное ведение дел? Что это? И для меня это вот это, вот это, и вот это, и вот это. И у вас будет целый перечень. И поверьте, он будет изменяться, дополняться, потому что Бог не стоит на месте, и вы не будете стоять на месте. И вторая часть, надеясь на Господа. Я здесь хочу прочитать два места Писания. Первое, Иов, первая глава. Иов, первая глава. Где-то мой Иов спрятался. Есфирь попадает, а Иов никак. Первая глава. Заметьте, что дьявол говорит Господу. И слава Богу, это была правда. Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Заметьте, что дьявол в претензию ставит Богу. Ты же оградил его кругом, и весь дом его оградил, и стада его распространяются, то есть умножаются и распространяются по земле. И дело рук его ты благословил. Дорогие мои, вот божественная часть. Он благословляет дело рук. Он благословляет то, что называется работой. Я не буду здесь затрагивать тему инвестиций. Очень сложная, непростая и не для простых людей. Не буду затрагивать. Но хочу просто принцип. Он благословляет дело рук. Поэтому делай. Делай то, что может рука твоя. Делай то, на что есть сегодня ресурс. Делай то, что сегодня ты считаешь важным и необходимым. Или то, что сегодня ты должен делать. Делай. И Он благословит дело рук твоих. Благословляя дела рук, Он даст умножение твоего прибытка. Он даст распространение твоего имения. Не мысли просто вот так, ну, зашоренным, что вот это твой удел. И как бы справиться вот с этим клочком земли, как бы справиться вот с этим небольшим домиком, как бы справиться с этим небольшим делом. Расширяй свои пределы, расширяй свои мысли, начни мечтать, начни просто доверяться Богу. Это Его дело, чтобы Он благословил дело рук твоих, оградил дом твой от похищающих, от пожирающей моли, от ржи, пожирающей и многих других вещей, и твои прибытки будут умножаться. Как и распространялись стада Иова, они исчислялись в десятках тысяч, в десятках тысяч. Стада Иова. И еще одно место, достаточно серьезно, это уже Соломон в своей книге «Екклесиаст». Удивительная книга «Екклесиаст». Иногда она такая противоречивая, но послушайте, 5.5. «Екклесиаст. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих». Дорогие мои, с одной стороны, Бог благословляет дело рук. И там есть причины, почему Бог благословил дело рук Иова. Он был благочестивый муж, боящийся Бога. Он был тем, кем называет сам себя, для хромых ногами, для слепых глазами. Он никогда, возле его дома никогда не проходили люди с протянутой рукой, чтобы прошли, ничего не получив. Такого не было. И он благословил его дело рук, и стада его распространялись. А здесь говорит, берегись, дорогие люди, особенно кто занимается бизнесом. Я знаю некоторых людей, когда ты начинаешь слушать, один так и не спустился на землю, он в космосе так и где-то пропал. Я просто говорю, слушай, давай пониже. Ты все время летаешь где-то, так распишет бизнес-планы, он так научился их писать. Он все так расскажет, он все так просто, ты думаешь, вау, Бог, вот это точно, вот это у нас будет спонсор. Да это все пустые слова, за которые Бог гневается и разрушает дело рук. Бизнесмены так легко дают обещания. Послушай, если ты завтра не можешь поставить ту продукцию, которую у тебя просят, не обещай. Потому что за это прогневается Бог, и дело рук твоих начнет рушиться, а не благословляться. Не обещай. Я говорил, веди дело честно. А честно это скажи правду. Я не могу выполнить твой заказ. Я не могу в такие сроки поставить эту продукцию. Я не могу это сделать. Я не могу опустить ниже цену. Я не могу это сделать. Это честно. Но когда ты много болтаешь и много обещаешь, и твои слова вообще даже для тебя не имеют никакого значения, то это то, что Бог прогневается, и дела рук начнут рушиться. Мои дорогие, понимаете, о чем идет речь? С одной стороны, Бог говорит, уповай на Господа, надейся на Господа, не полагайся на разум свой. Вот в этом, о чем мы сейчас говорили, принцип, веди дела свои разумно, и Бог даст тебе благо, Он благословит тебя. И послушайте, языком ты можешь разрушить то дело, которое делаешь. Языком ты можешь разрушить свою мечту, она не осуществится. Языком ты можешь разрушить Божье вообще благословение в своей жизни. Не будь самонадеян, не полагайся на себя, не будь легкомыслен, не обещай много. Помни Создателя своего. Это то, что принесет тебе благо, дорогие мои. Говоря обо всем этом, я на этом хочу закончить, чтобы совершить еще следующие молитвы. И считаю это очень важным, и считаю это необходимым. Потому что Иоанн, он знал эту ответственность и говорит, молюсь за тебя. Павел много раз начинает свои послания, молюсь. Это ответственность священства, благословлять. Это будет благословенно. Но я нашел важным посмотреть все-таки на эти все принципы. В принципе, работать, как работать, почему работать, и сами принципы предпринимательства или бизнеса. Послушайте, Бог будет либо с тобой на твоей стороне, либо Он будет против тебя, и дело, которое ты делаешь, не устоит, если он прогневается и начнет разрушать дело рук твоих. Или он будет благословлять, и стада твои просто будут распространяться. Ты распространишься и налево, и направо, и пределы твои просто умножатся. Послушайте, дорогие мои, с чего все начинается? С понимания, осознания, просьбы к Богу и подчинения. И сейчас пришло время молитвы. Я надеюсь, что это поможет всем вам. Я хочу молиться сегодня. Сделаем мы это очень быстро. Я не буду приглашать сюда. На этой неделе мы общаясь с молодежью. Я увидел, что в этом году у нас есть очень много выпускников. И вчера уже старшеклассники выпустились. Мы насчитали 6 или 7 человек, которые закончили 11 класс и которые сейчас уже имеют большую дилемму, куда идти дальше. И есть разные мысли, есть разные подходы. Но я хочу сегодня молиться за всех выпускников, чтобы вы правильно сделали выбор Куда идти учиться? Просто хочу вам сказать, не идите куда зря. Не идите куда просто примут. Некоторые это по такому принципу. Вот, а куда поступлю, туда и пойду. А потом пролетают эти годы, и человек понимает, он вообще не в теме. Это не то, что ему нравится, это не то, чем он хочет заниматься. Он говорит, да я никогда этим заниматься не буду. Я вот просто учусь, лишь бы образование иметь, не теряя время. Ищи волю Божию и поступи туда, где ты получишь благословение. Где ты и твой труд будет благословением. Поэтому это первое, о чем я хочу молиться за выпускников. За то, чтобы вы выбрали правильное направление в своей жизни, то есть профессию. Выберите правильно профессию. Выберите профессию, которая даст вам возможность трудоустроиться. К сожалению, сегодня есть некоторые профессии, где ты просто имеешь большие трудности с трудоустройством. Большие трудности. Это не значит, что ты обречен, но там точно нужно много для начала. К таким категориям отнесутся музыканты, к таким категориям относятся художники и все профессии в этой сфере, где потом очень сложно трудоустроиться. Либо ты вынужден быть преподавателем в музыкальной школе и получать мизерную зарплату. Либо ты должен делать что-то такое, что даст тебе просто рывок вверх. Но я сейчас не буду об этом. Хочу просто сказать, об этом очень важно начать серьезно молиться. Родители, помогите своим детям определиться в выборе профессии и в выборе вуза, куда они пойдут учиться. А помогите своим детям не потерять возможности, не потерять возможности поступить. Сдавайте тесты, и я сегодня буду молиться, чтобы вы могли сдать все тесты. Возьмите их больше, чем вы думаете, чтобы у вас был широкий спектр для поступления. Возьмите тестов больше. Родители, помогите детям определиться. Но в выборе профессии вам очень важно знать волю Божию. Я буду молиться за домохозяек и матерей. 31 глава притчи очень ясно написано. Вот образ домохозяйки, образ матери. Я вам хочу сказать, что матери так нужны детям. И не только маленьким, подросткам. Они еще больше нужны. А юношам еще больше. Потому что эти люди, они просто растут, сталкиваются с серьезными проблемами, когда нет матерей, нет родителей рядом. Они в растерянности. Я буду молиться об этом. И не стесняйтесь, когда я попрошу вас, поднимите руку, чтобы вы были такой хозяйкой, такой матерью, чтобы в вашем доме было уютно и детям. Они тогда не побегут на улицу. И мужьям вашим. Они не будут искать чего-то на стороне. Поверьте, пусть в вашем доме будет уютно, пусть будет устроено. Я буду молиться за бизнесменов, за тех, кто желает начать свое дело, за тех, кто начинающий, только начал, и еще все впереди, и за тех, кто уже ведет дело. Пусть Бог поможет вам вести дело разумно, чтобы оно умножало и умножало и умножало ваш прибыток. Или, образно говоря, стада ваши расширялись. И, как я говорил, я буду молиться за желающих приобрести автомобили. Считаю, что это сегодня не роскошь. Покупайте автомобили. Но это тоже очень сложная сфера. Не буду сейчас углубляться. Хочу просто сказать. Прежде всего, не просто скажите «я желаю», а спросите Бога, есть ли воля Божия для приобретения автомобиля. Потому что автомобиль – это зона повышенной опасности. Это зона повышенной опасности. Это то, что не только дает благословение, но требует вложений постоянных. Но ездить на автомобиле дороже, чем на трамвае. Это тоже факт. Поэтому просто просите волю Божию. Автомобиль, к сожалению, он не безопасный транспорт, а один из самых опасных. Самых опасных. Поэтому просто неосторожный чирк дорогой машины может тебя обанкротить на всю жизнь. Поэтому я хочу сказать, не бойтесь этого, но спросите волю Божию. Но если вы желаете, я хочу молиться за то, чтобы вы приобрели автомобили. Особенно женщины, особенно те, у которых мужья деловые люди. Вам нужны автомобили. Вы будете более независимы. Вы сможете больше отдавать времени в служении. Хочу сказать, те, кто имеет старые машины, молитесь о том, чтобы Бог дал вам новые. Я не говорю совсем новые, там 2013 года уже продаются. Пусть это будет 2000-х лет, пусть это будет 2005-2006, но старый автомобиль – это очень тяжелое бремя. Он постоянно требует вложений, но никогда не становится более ценным. Его цена все равно падает с каждым годом. Пусть это будет супермашина, но цена ее все равно падает с каждым годом. Пусть Бог даст вам новые автомобили или обновленные. Поверьте, в этом действительно много. Это правда благословение. И пусть Бог во всем этом поможет. Итак, как я назвал эти все четыре нужды, я хочу, чтобы мы встали сейчас для молитвы. Пусть Бог поможет вам размышлять, рассуждать. И я верю, что всех нас это касается. Всех нас это касается. Либо одна нужда, вы родитель, или бабушка, дедушка, ученика, который закончил школу, и он должен идти учиться дальше. Помогите ему. Молитесь о нем. Или вы просто женщина, вы домохозяйка, и вы будете домохозяйкой до тех пор, пока вы способны служить. Сделайте свой дом уютным. Дорожите этой профессией домохозяйки. Это почетная профессия. Это почетная профессия. Хотя труд незаметен и очень кажется, что он напрасен. Бизнесмены, хочу, чтобы вы преуспевали. Но дорогие мои, это то, о чем я говорил, веди дело разумно. И удержанная плата, она точно вопиет. Это тот вопль, о котором я говорил чуть раньше. Абсолютно верно. И последнее, о чем я говорил, будем молиться. Я правда в этом хочу, чтобы вы преуспевали. Приобретайте автомобили, меняйте старые на новые. Пусть ваши прибытки умножаются. То, о чем сейчас реплика, это ремарка, это то, о чем я говорил. Поверьте, есть Бог. И к этому нужно серьезно относиться. Дорогие мои, есть о чем молиться. Давайте будем молиться. Благословенный Бог, благодарим Тебя за великие Твои милости и благодеяния, за то, что Ты оставил нам Слово. Мы не ищем себе принципов, мы не выбираем что-то лучшее, что-то худшее. Мы их познаем из Слова Божьего. И это те принципы, которые сегодня реально работают, и на которых Ты простираешь Твое благословение, и напротив, когда Ты разрушаешь дела рук, дай нам распознать Твою волю, дорогой наш Господь и Бог наш. Дай нам распознать Твою волю для своей жизни, Господь. Дай, чтобы каждый человек начал мечтать о большем, начал доверять Тебе больше, молиться о большем и стремиться, и ставить цели большие, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса, будь милостив и благослови. И Церковь Божия да преуспевает во всяком благом деле. И каждый человек, каждая семья, каждый человек, который сегодня работает, трудится, чтобы зарабатывать и было из чего уделять нуждающимся, прошу Тебя, благослови Все, о чем мы слышали Духом Святым, открой нам эту истину на уровне откровения, чтобы каждый из нас познал Твою истину. Господи, Ты знаешь, что мы сегодня будем молиться о всех нуждах. И я прошу сейчас поднять руку тех, кто окончил школу и будет поступать, будет выбирать профессию. И вся церковь, давайте помолимся за этих молодых людей. Я прошу поднять руки и родителей, у которых есть закончившие школу, чтобы Бог дал вам разум, мудрость, чтобы вы могли помочь своим детям в выборе профессии, в выборе вуза, и чтобы все у вас получилось. Чтобы больше было бюджетных мест для вас. Учитесь так, чтобы вы могли учиться на бюджетных местах. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, дорогой мой Господь, об этих молодых людях, об этих, Боже, старшеклассниках, которые закончили школу, и с этим фактически закончилось их детство. Господь, сегодня они более ответственны уже в выборе профессии, в выборе вуза, куда поступать, куда идти учиться, Господь. Но я прошу Тебя, чтобы Ты дал им мудрость свыше и открыл Твою волю, чтобы они действительно выбрали то, где они принесут много плода, чтобы они выбрали то, где они будут успешны, где это будет не просто бремя для них, а будет то, что они будут делать с любовью, с радостью, принося плод, принося радость во имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы они могли сдать тесты, чтобы Ты помог сдать экзаменов, помог сдать, Господи Боже, все необходимое, чтобы они могли поступить для учебы дальше. Если кто-то определит, Господи, что он пойдет трудиться, дай ему работу, дай все необходимое, чтобы молодые люди могли применить себя, свои знания, свою жизнь во благо общества, во благо своих домов, семей, во благо Церкви Божией во имя Иисуса. Я прошу поднять руку свою женщин. Сестры дорогие, вы домохозяйки, вы матеря, вы жены, вы бабушки. У вас большая ответственность сделать свой дом уютным гнездом. Пусть работа ваша будет благословенна. Я прошу Тебя, Господь, Боже, о всех, Господи, сестрах, о матерях, женах и бабушках, Господь, пусть дела рук их будут благословенны. Пусть они трудятся без ропота. Пусть это им доставляет радость. Пусть, Господи, они трудятся и не устанут. Это каждый день труд, это каждый день работа. Невидимая, неоплачиваемая, но так необходимая. Чтобы, Господи, дети возрастали в любви. Чтобы мужья были окружены этой любовью. Господь Боже, я прошу Тебя во имя Иисуса, благослови их труд, благослови их труд. Многим из них приходится работать вдвойне, работать на кого-то, работать на производстве, зарабатывать деньги своими руками и, приходя домой, еще трудиться дома. Боже, но пусть они будут благословенны во всех делах рук своих. Пусть трудятся без ропота, пусть приносят плод, пусть приносят радость, пусть дети их будут в уюте, пусть дети их будут окружены в любви во имя Иисуса. Им так нужна материнская ласка, им так нужна эта материнская любовь во имя Иисуса. Благослови труд домохозяек, благослови Твоим благословением, Господь. Я прошу поднять руку тех, кто желает заниматься бизнесом, или уже начал делать его, или продолжает. Если вы тот, кто делает свое дело, работаете сам на себя, я хочу молиться о вашей мечте, чтобы Бог расширил больше, дал вам мечту. Во имя Иисуса, Господь, я прошу Тебя о всех, кто уже делает свое дело, кто мечтает, кто начал, Господь, Боже, чтобы они преуспевали, чтобы Ты открыл им пространные пути, чтобы они не стучались в закрытые двери, но распахни эти двери, Господь, чтобы они, Господи, преуспевали во всем. Те, кто мечтает только, желает, это доброе дело, это хорошее желание, чтобы они, Господи, посвятили свою жизнь, Господи, и достигли этой цели, этой мечты во имя Иисуса. Благословляя, благослови, пусть они не забудут вести дело разумно и уповать на Господа, всем сердцем своим надеяться на Тебя, искать воли своей. Но дай, Господи Боже, им ясное понимание того направления, где работать, что развивать, какую сферу занять. Господь, во имя Иисуса, я прошу Тебя о тех, кто, Господи, трудится, трудится своими руками, дай им преуспевать. Дай им, Господи, чтобы всегда были объемы, объемы работ, объемы продаж, чтобы всегда были объемы. Дай им правильных людей, хороших партнеров во имя Иисуса. Дай им, Господи Боже, честных людей, которыми, Господи, с которыми они трудятся во имя Иисуса. Дай им правильно использовать всю свою власть и все свои капиталы, чтобы, Господи, Твоя рука благословляла их, чтобы уста их были правильно наполненными словами, не пустыми, чтобы за дело, за уста их не разрушилось дело их. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса, благословляй, благослови. Я хочу в этом году видеть преуспевающих предпринимателей, бизнесменов, строителей всякого дела, труда и работы. Господь Боже, расширяй пределы, расширяй для мужчин и женщин, Господь Боже, все, кто желают делать свое дело, да делают и преуспевают во имя Иисуса. Я хочу видеть плод, я хочу видеть результат, я хочу, чтобы каждый из них почувствовал уже, Господи, с этой минуты, что Ты благословляешь их, и да их, да будет дело рук их благословенно во имя Иисуса. Я попрошу поднять руку тех, кто желает поменять свой автомобиль и приобрести автомобиль в пользование во имя Иисуса. Господь, я прошу Тебя, благословенный, я знаю, что и в этом есть воля Твоя. Я знаю, что для Тебя нет ничего невозможного. Стоит только поверить, стоит только получить это откровение. Господь, я знаю, для Тебя нет ничего невозможного. И я прошу Тебя, ответь и на эту нужду. Прежде всего, открой волю Твою, Господь, чтобы, Господи, люди знали, есть ли Твоя совершенная воля на это приобретение. И если воля Твоя, да, осуществится она через их веру, через их усердие, через их труд, Господь, да, эта воля Твоя совершится во имя Иисуса. Господи, пусть многие еще и многие приобретут автомобили, и на эту сферу распространится Твое благословение. Боже, я прошу Тебя и молюсь, чтобы, Господи, во время богослужения, чтобы здесь вся стоянка была заполнена автомобилями, потому что, Господи, в этом есть Твое благословение. Стада наши пусть распространяются по земле, пусть распространяются наши прибытки во имя Иисуса. Особенно сестрам дай эту возможность. Им все сложнее, труднее, Господь, но дай им эту возможность осуществить свою мечту во имя Иисуса. Господь, мы все это просим во имя нашего Господа Иисуса. Молитвой согласия. И Твое Слово говорит, если согласившись, вы будете просить о всяком деле, Ты исполнишь. Боже, и мы просим Тебя, Владыка неба и земли. Возможно, для кого-то это покажется дерзкой мечтой, потому что кто-то не имеет куска хлеба. Я прошу Тебя, всякую нужду да восполнишь Ты, да восполнишь. И сейчас я попрошу поднять руку тех, у кого есть нужды, какого бы ни было плана, исцеления, обращения в веру, спасения людей близких, работа, финансы, долги. Подними твою руку и скажи об этом Господу. Благословенный Бог, у тебя есть ответ. У тебя есть ответ на всякую нужду, на всякий вопрос. И я прошу тебя во имя Твое, пошли твой божественный ответ. Проговори прямо в сердце. Проговори прямо в сердце. Какая бы нужда ни была. У кого-то не достает мудрости, да просит у Бога. У кого-то есть проблемы с воспитанием детей. Вся мудрость у Бога. У кого-то есть долги. Разрушь это проклятие в своей жизни. во имя Иисуса. Кто-то болеет сегодня, божественное исцеление уготовано во спасении, в нашем искуплении. Какая бы ни была нужда сегодня, у Бога есть ответ. Прими этот божественный ответ. Поверь, доверься Ему. Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. И весь народ да скажет: Аминь.